Уважаемые братья и сестры, в нашей студии руководитель службы добровольцев при социальном отделе Екатеринбургской епархии Ольга Варганова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, вот хотелось начать разговор с того, что Великий пост – это время отдел милосердия. То есть это то время, когда мы должны особо думать о ближнем. Хотя, вспоминая собрание, которое проходило в службе добровольцев не так давно, я ловлю себя на мысли, что тогда не был Великий пост, тогда были святки, и тогда все равно хотелось и узнать побольше о вашей службе, как-то помочь. Люди звонили, спрашивали, что можно сделать, какую вот малую толику своих сил они могут вложить в помощь ближнему. И учитывая то, что это социальный отдел Екатеринбургской епархии, то люди, конечно, доверяют именно вот епархиальным структурам, знают то, что обязательно их помощь дойдет до адресата.
Я порядка, где-то примерно год возглавляю эту службу, и не могу сказать, что как-то праздники влияют. Единственное, что у нас влияет, это летний период, когда начинается, видимо, период отпусков.
То есть как люди ослабевают в своем рвении?
Да, ослабевают, пропадают, и как-то отпуска, огороды, занятия, видимо, какие-то, не знаю, как-то связано с этим, но вот летом идет такой легкий провал, а потом как-то все опять нормализуется, и, в принципе, в течение года, наверное, примерно в одинаковом ритме.
А вообще добровольческое служение, это же, я так понимаю, оно непременно связано с какими-то людьми, тем, кому помогают. То есть, нельзя же взять, допустим, человека, начать ему помогать, и вдруг из-за огорода уехать неожиданно. Или все равно это подхватит товарищ, так сказать? Вот так уже все построено, что не останется человек без помощи, все равно без поддержки.
Да, здесь, конечно, у нас при нашем фонде милосердия, одним из проектов которого и является служба добровольцев, конечно, все как-то так выстроено, что, если что, подхватывают товарищи. Просто нагрузка перекладывается на плечи тех, кто не пропадает в летний период.
Сложилась команда? Уже.
Вы знаете, на сегодняшний момент получается так, что основная команда, она сложилась, и это где-то порядка 70 человек, то есть это достаточно такая, на мой взгляд, хорошая, внушительная цифра именно для костяка постоянного. И, к сожалению или к радости, хочется сказать, что в основном это прихожане именно нашего храма, храма Целителя Пантелеймона, где базируется социальный отдел. А нам бы, конечно, очень хотелось видеть у себя добровольцев с других храмов тоже. На сегодняшний день с других храмов добровольцы – это порядка, наверное, 10% от общего количества людей.
На том собрании, на котором я присутствовала, там приходили девочки из храма Вознесения. Удалось сейчас наладить какую-то взаимную работу?
К сожалению, нет. То есть мы на связи, на телефонной, скажем так, но поскольку они сейчас у себя сами организовать пока особо не может, они же к нам и приходили с тем, чтобы научиться, посмотреть, задать вопросы, обменяться опытом. А так у нас сейчас есть несколько прихожан с Крестовоздвиженского, со Свято-Троицкого, с Храма на Крови, с Иоанна Предтеченского. И все, пожалуй.
Но это как должно выглядеть технически? То есть это должна быть сеть людей, когда где-то возникает проблема, кому-то нужно помочь, находится добровольцы, которые могут это делать. Как-то вот так вот. Вы же координатор проектов.
Да, вот смотрите, в идеале оно все выглядит таким образом. Да, я сейчас скажу, как в идеале, и как оно у нас есть, да, и как мы к чему стремимся. В идеале социальный отдел. Это сейчас так оно и есть, и в идеале так и есть. Он собирает заявки по всему городу. Да? То есть люди звонят в епархию, соответственно, в социальный отдел секретарю и обращаются с просьбами.
Но это просьбы чаще всего какого рода?
Чаще всего просьбы по уходу.
По уходу
за больными, за родственниками, либо кто-то из соседей просто знает, что у них в соседях немощные люди, за которыми некому ухаживать, и звонят, соответственно, в епархию.
То есть это основное направление, это люди, которые немощные, за которыми уход нужен, да?
Основной процент сейчас, да. Угу. А потом следующее по процентному соотношению – это бездомные. работа с бездомными. То есть это тоже, когда поступают звонки на тему, что во дворе собираются бездомные, кто-то там с ними сердобольно разговаривал, значит, вот, а вы в курсе, что есть так-то, так-то, служба, ой, реабилитационный центр, там помощь оказывают. Удивляются, говорят, нет, не в курсе, соответственно, там эти соседи нам звонят, мы туда выезжаем, тоже проводим беседы. Либо бывает так, что звонят, говорят, вот у нас там женщина, к примеру, бездомная под балконом живет. Ну, вот я лично, да, забирала. То есть я ее приехала, с ней поговорила и увезла ее в реабилитационный центр. Сейчас она там вышла замуж.
В центре?
Да, прижилась и ведет там свое хозяйство, домик у них отдельный с мужем. Муж кандидат в казаки.
Это вы в державную, да, имеете
да,
в виду?
Да, туда.
А я почему-то думала, что в державную только мужчины могут поехать.
Нет, женщины у нас тоже. Да, мы вчера как раз, сейчас минутку, открывали в Лебяжьем, и там, получается, статистику нам показывали Министерство социального развития. 84% по их статистике это мужчины бездомные. И только 14% женщин.
Вы на этой неделе были в селе Лебяжьем, где открывался центр, потому что, судя по сюжетам из этого центра, конечно, там такое все евро-евро, и народ ничего не говорит, а почему это для бездомных такие роскошные условия, или вот так надо?
Да, мы на самом деле на этой неделе ездили на открытие реабилитационного центра. Тоже нас настраивали изначально, что там все евро-евро, плазменные панели, и вообще, что это за такое, и мы бы сами туда поехали жить. Ну вот мы туда приехали, посмотрели. Там хорошие, ну, хорошие условия. Не отличные, не мегакомфортные. Комнаты устроены таким образом. Деревянный пол, покрашенные стены, кровати, чистое свежее белье, тумбочка, стол, стулья, шкаф. Там нет ничего такого прямо мега. Единственное, что внизу в холле лежат два ковра с кожаными диванами из большой плазмы, единственный на весь этот центр с единственным телевизором. И, видимо, все время показывают по телевизору именно вот этот кусок, и кажется, что там просто какой-то космос. Хорошие, чистые, ну, такие человеческие условия. Если мы говорим все-таки о том, что это реабилитация бездомных,
ну, это, наверное, и хорошо, чтобы они сразу привыкали уже
жить. Да, там человеческие условия. Угу. Они не суперкомфортные, но они, конечно, и не те, в которых те жили. Может, из-за этого кажется такой контраст.
А этот центр, он находится неподалеку, как я поняла, от державной станицы?
Нет, это совсем другая сторона. Это в сторону Каменск-Уральского. Есть там такой поселок Лебяжье. Где-то порядка 30 километров.
Ну, то есть вот эти люди там будут находиться какое-то время, реабилитироваться, а потом?
А потом мы подписали с Министерством соцзащиты проект совместный. Епархия, реабилитационный центр «Держава» и Министерство соцзащиты. Совместное сотрудничество всех трех вот этих организаций заключается в том, что у Министерства есть материальный ресурс, а у нас есть то, без чего их реабилитация невозможна. Потому как только с помощью православия можно выправлять душу человеческую.
То есть уже в селе Лебяжьем в этом реабилитационном центре будут люди, которые...
Там есть уже сейчас комната молебная. Там есть вот, ну, на сегодняшний день отец Алексей. Вот. А у нас договоренность в том, что... В общем, они проходят реабилитацию в этом центре. И затем на территории самого поселка Лебяжье мы будем выстраивать казачий хутор. То есть они сразу же с реабилитационного центра будут переходить в хутор. Те, кто хочет дальше быть казаками. Храм будет там построен на территории.
Когда речь шла о казачестве в сюжетах, я почему-то думала, что это державное. Это просто еще один хутор будет.
Это еще, смотрите, реабилитационный центр «Державное», угу, он находится в Среднеуральске. Угу. Да, и это, скажем так, основа, да, глава. Задача стоит создание нескольких хуторов.
Ну, отлично.
И первый из хуторов как раз планируется в поселке Лебяжье. Об этом и подписан договор с Министерством соцзащиты.
В реабилитационном центре, вот в этом, который в Лебяжьем, там все-таки мужчины только могут реабилитироваться, потому что...
Мы ходили так между собой, думали, не увидели разделения на туалеты и МЖ, только у персонала.
Ну, можно сказать,
по
что
логике,
мужской центр.
Вещей, ну, наверное. Персонал очень... Там, знаете, как еще интересная такая штука, там 80, порядка где-то 80 вмещается этих койко-мест, может находиться, да, единовременно реабилитантов, и обслуживающего персонала 86 человек. Получается, плюс еще создание рабочих мест. То есть там был, открывал это все дело тоже глава Каменского района. Рассказывали о том, как они переживали изначально, о том, что была идея именно на их территории построить, как они так предполагали, что это какой-то некий рассадник будет. Что с ними делать, с этими бомжами? Никто не знает, как их реабилитировать на самом деле. То есть они знают, что вот они их сейчас поместят в комфортные условия, дадут чистое белье, душ, еду, телевизор, какие-то там, я не знаю, что там, что у них еще включается в программу. А что с ними делать потом? То есть они же не будут всю жизнь на шее у государства, но прореабилитируются они там месяц, два, три, восстановят им документы, да, как-то там постараются установить их статус социальный, а что дальше с ними делать? Никто не знает.
Ну, церковь знает, да?
Церковь знает. Именно поэтому они и обратились к нам, именно поэтому они заинтересованы вот в таком совместном проекте. Потому что они именно нам и говорят, мы не знаем, только вы знаете. Но отец Евгений даже подошел потом к отцу Алексею, удивленно спросил. То есть, когда было открытие, сама церемония, перед тем, как разрезать ленточку, был проведен маленький молебен. Батюшка прочитал молитвы, окропил все святой водой, все стояли, ждали, и потом после этого благословил все это дело, и после этого было разрезание ленточки. Это прорыв. Но отец Евгений очень так это удивился, он подошел и спрашивает, как, говорит, вам так удалось, что сперва именно молебен и благословение, а только потом министр разрезал ленточку.
Автобус милосердия как эту зиму отработал?
Автобус милосердия, на мой взгляд, эту зиму отработал, ну, наверное, даже где-то отлично. Насколько вы знаете, у нас новый автобус.
Да, то есть какой-то благодетель пожертвовал.
Да, да, нам пожертвовали деньги на новый автобус, и на следующей неделе уже поедут его забирать, то есть он все готов. Вот, эту зиму мы еще работали на старом автобусе. А почему говорю отлично? Потому что нам в начале зимы силами добровольцев удалось ввести дополнительную смену, третью. Хотя на самом деле изначально автобус вообще работал круглосуточно и все 7 дней в неделю. Потом как-то это все дело потихонечку и сошло, и вообще дошло до 2 смен. Вот. И в эту зиму 3 смены отработали, и плюс дни, в которые не работали, добровольцы сами готовили еду и отвозили ее на вокзал. Там же, получается, такие какие-то свои, много знакомых бездомных, которых как-то сложно уже не кормить, наверное, не знаю. А потом, почему еще отлично? Потому что на автобусе удалось организовать костяк добровольцев, где-то порядка 7-8 человек, которые прикипели к этому делу и болеют за него душой. И у них такие планы вперед идущие по поводу, как это сейчас дальше будет. То есть планируется ввести еще одну смену, четвертую.
А старенький автобус же тоже может, наверное, ездить? Или так еще не думали об этом?
Как думали уже, все, отец Владимир уже давно сказал, что старенький автобус – это будет передвижной храм. Вот в плане развития вот такого направления по работе с бездомными у отца Владимира, у него планы, они такие далеко идущие, он всегда где-то на шаг вперед знает, что будет дальше. То есть еще пока не было у нас нового автобуса, он уже сразу говорил, что старый автобус – это будет передвижной храм по области. Ну, может, не по области, может, он видит дальше, но изначально, сперва, как-то вот по селам, по деревням на нем планируется ездить.
Как сейчас люди становятся бездомными? Вы же, наверное, слышали какие-то истории.
Да, как раз вот особенно много слышала еще истории на открытии реабилитационного центра. То есть у министерства еще своя есть статистика. Первое – это люди в результате каких-то социальных катаклизмов становятся бездомными. Раздел имущества, или как у нас, наверное, отец Евгений так говорит, то есть гордо мужчина говорит, я ухожу, оставляю тебе все, и выходит и остается без жилья. Тоже есть такие варианты.
Ну, то есть это не то, что вина человека, что он спился или там...
Один из вариантов нет, не то, что спился.
То, что он наоборот.
Да, так они уже потом спиваются, как, ну...
Оставшись без семьи и без жилья.
Оставшись, да, без всего. Потому что, тоже как вчера сказали, очень хорошо, что профессиональная болезнь бездомных – это алкоголизм. Многие становятся бездомными, да, вот в результате того, что алкоголики, наркоманы подписывают документы на продажу жилья. И, в общем, ну, как в результате мошенничества. А еще одна категория – это заключенные, освобожденные, которые приходят из мест лишения свободы и остаются на улице, никому не нужные.
Ну, то есть, по большому счету, достаточно много людей, которые, вот часто же люди, наверное, говорят, вот сами виноваты. Очень много людей, которые не виноваты в том, что они стали бездомными, в том, что нет у них этой хватки не отпилить кусок у жены.
Вот поэтому 84% бездомных – это мужчины. Женщины, они как-то, вот у них больше инстинкт самосохранения и приспосабливаемость. А у мужчин
слабее. А толк-то какой-то, вот простите, может, утилитарный вопрос, толк-то какой-то может быть, я не в плане того, что польза от бездомных, а для их жизни. Вот выкарабкиваться-то они смогут?
Так у нас же ведь есть наглядный пример, наша станица. Она как раз-таки показывает, ну, опыт, который там уже сейчас есть, трехлетний, что выкарабкиваются, социализируются, обзаводятся семьей.
А деток там нет еще?
Двое деток уже. В планах обзаведения личным вот этим сельским хозяйством, своим участком, да, фермерским хозяйством. То есть планы-то у державы вообще глобальные. Вот проект, который вот этот совместно подписанный, дальше же планируется под него получать деньги, ну, гранты.
Да, ну, интересно, и получается, через бездомие к возрождению России как сельскохозяйственной страны, державы. Может, действительно нашу страну бездомные спасут таким образом? Направление еще важное, вот этот вот уход за теми людьми, которые немощные, но вы оказываете помощь тем, у кого есть совершенно нормальные, здоровые родственники, которые могли бы сами ухаживать, им не говорите, ребята, идите сами ухаживайте за дедушкой, бабушкой там.
Вы знаете, я, наверное, ну, не совсем компетентна буду, чтобы ответить на этот вопрос, потому что это больше вопрос к руководителю нашей патронажной службы. Насколько я знаю, принимается совместное решение при выезде на адрес. Да, то есть поступает заявка, руководитель патронажной службы и наша доброволец, врач выезжают на эти адреса по заявкам, и принимается решение. Если есть вопросы, то, соответственно, их обязательно обсуждают с батюшками. И выносится решение, за кем мы ухаживаем, а кто, там, скажем, симулирует или нет. Ну, то есть, за кем действительно нужно ухаживать, а за кем не действительно.
А добровольцы-то новые появляются?
Появляются, но не с такой частотой, как хотелось бы.
Ну, вот как вот за три месяца там этого года?
Вы знаете, в среднем в месяц приходит 7-10 человек. Еще кто-то, ну, бывает, что отсеивается.
Но люди понимают, что это служение абсолютно там такое во славу Божию?
Православные христиане, да, понимают, воцерковленные. Мы вообще изначально позиционируемся, ну и сейчас стараемся позиционироваться как служба добровольцев, в ряды которой мы принимаем людей вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от возраста, статуса, жизненных установок. Но как-то по факту получается, что фактически все у нас православные.
Что нужно знать человеку, который хочет пойти добровольцем? Просто прийти, знаете, и все, как, там мне, уже смотреть? Или
не знаете, как нравится, как у нас отцы говорят наши, о том, что добровольческое служение, оно вообще на самом деле не для тех людей, которым мы это служение оказываем, а в первую очередь для нас самих. То есть я доброволец, потому что это нужно мне, это нужно для моего спасения, это нужно моей душе. И когда люди приходят именно с такими установками, они получаются нашим костяком.
Но вы также приходили в свое время?
Нет, я приходила по-другому. Я пришла, потому что у меня была потребность делать добро во имя добра. Ну, то есть мне нравилось делать добро, потому что, ну, вот как-то добро делать надо. Я не делала его во имя Бога. И получается, что к вере я пришла именно через добровольческое служение. Благодаря этому. И только потом у меня поменялась вот эта моя установка о том, что я делаю добро во имя Бога, для себя делаю во имя Бога, во славу Божью.
Часто бывает, что люди не спешат благодарить тех, кто им помогает.
Вот если говорить про часто, то это в основном по работе с бездомными. Там, да, часто. Там очень своеобразное служение, потому как своеобразные люди. Почему и любят больше помощь оказывать детям? Потому что у детей благодарность, она всегда в глазах и в полном объеме. Почему не любят оказывать служение бездомным? Потому что у них в глазах благодарности нет.
Ну, человек должен, по крайней мере, должен осознавать, что не обязательно будут его благодарить. И
это что, то, о чем мы с вами и говорили, что мы оказываем помощь не во имя помощи и не во имя доброго дела, а во славу Божью.
А какие еще направления включает в себя вот фонд милосердия?
У нас на сегодняшний день 9 проектов. 3 проекта, они направлены на уход. Первое – это 36-я больница сестричества. Второе – это патронажная служба, помощь на адресах. И третье – это обитель милосердия.
Богадельня, то, что да, еще называют, да?
Да, да, на Ереванской. Два направления по служению бездомным – это автобус милосердия и реабилитационный центр «Держава». Два направления, скажем так, детских. Один – это епархиальный центр защиты материнства «Колыбель». И второй – это центр реабилитации детей-инвалидов, который находится у нас на Сыромолотова. И у нас есть также творческие проекты. Это наш журнал «Православный вестник», епархиальное издание. Он на 100% добровольческий проект, потому что все сотрудники там являются добровольцами. Их на сегодняшний день порядка 24 человек.
Угу.
Также два наших сайта. Это сайт Фонда Милосердия и сайт храма Целителя Пантелеймона. И непосредственно сама служба добровольцев. В перспективе...
А что значит непосредственно сама служба?
Непосредственно сама служба. Но она тоже считается проектом Фонда Милосердия. Служба добровольцев.
Угу. Но они могут работать по всем этим 9 проектам.
Они, получается, у нас и работают по всем 9 проектам. То есть мы, служба создана, во-первых, с целью оказания помощи трудовым ресурсам, всем направлениям Фонда Милосердия. Следующее, мы оказываем помощь, которая непосредственно заявки, на которую поступают с епархии, через руководителя соцотдела, отца Евгения Попеченко. И также наша задача – это формирование новых проектов, кадрового резерва и новых проектов. Вот, в частности, сейчас у нас в перспективе формирование нового проекта по работе с детьми-инвалидами.
Ну, это очень сложное, насколько я помню, отец Евгений Попеченко говорил, направление, да, работы с детьми.
Да, и мы долго как-то подходили к тому, чтобы у нас это появилось как одним из, ну, чтобы это стал еще один проект новый фонда. Но как-то вот сейчас мы постепенно к этому подошли. То есть мы планируем создание вот этого еще одного нового проекта.
Ну, то есть это пока... прорабатывается или вот...
Пока
вот
прорабатывается,
уже...
но вроде как определяется человек, который может непосредственно стать координатором этого проекта. Надеемся на то, что должно это получиться.
Людям, которые хотят стать добровольцами, что бы вы сказали, посоветовали? Как понять, что ты потянешь?
Знаете, мое субъективное мнение, я это могу только высказать, мне кажется, что все начинается с какой-то внутренней потребности оказывать помощь, помогать. И если такая потребность зародилась, то нужно к нам приходить срочно, и мы поможем этой потребности развиться.
А есть вот какой-то классический пример на вашей памяти? Вот пришел человек, и вот как вот события дальше развивались? Можете о ком-то рассказать из ваших добровольцев? Может, кто-то думал, что у него там не будет и лишнего часа, а потом в итоге погружался с головой в работу? Может, еще какие-то истории были?
А вот такие яркие наиболее примеры, почему-то у меня, они всегда ассоциируются именно с добровольцами, которые по итогу сейчас несут свое служение в автобусе для бездомных. Когда ведешь собеседование, да, ну вот с очередным кандидатом, скажем так, да, в добровольцы, И я перебираю проекты, рассказываю, что у нас есть, где нужна помощь. А в уме держу, что если мужчины приходят, ну вот, во всяком случае, когда мы еще формировали эту бригаду, да, для автобуса, то как-то вот в уме держала, что если мужчины, да, то их бы вот желательно, чтобы они на бездомных, в помощь бездомным пошли на автобус. И когда потихоньку им начинаешь перечислять и говоришь про бездомных, у всех такие очень круглые глаза и очень такая настороженность какая-то, что, ну... Так, это и аккуратно говорят, ну, надо подумать, надо подумать. И так, наверное, где-то вот, ну, с 5 человеками точно было. И как-то здорово, когда вот прошло у нас собрание непосредственно в автобусе, именно тех, кто участвует в служении бездомным, было увидеть там всех этих людей со всем поменявшимся взглядом. У них какое-то там получилось такое единое братство, что ли. И когда разговариваешь с руководителем этого движения, с координатором, рассказывают о том, что их смена, не их смена, все равно приезжают в этот автобус, еду везут для бездомных, кто в кастрюле кашу, кто бутерброды там какие-то с хлебом. Ну вот как-то прикипели они сейчас душой туда.
То есть вот это направление, оно самое такое захватывающее.
Вы знаете, я на самом деле не знаю, что происходит в православном вестнике. Я думаю, что у них тоже очень все захватывающее.
Там ведь тоже может любой человек поучаствовать, кто может писать.
Да, и я думаю, что это тоже для многих неожиданно, когда, допустим, им предлагают попробовать взять интервью, например, съездить там, ну, в храм, взять у батюшки интервью или написать какую-то статью там, ну, об одном из направлений. Вот, в частности, у нас есть один доброволец, он раз в неделю ездит в реабилитационный центр «Державу», потому как он фельдшер по образованию, то есть он там на добровольческой основе раз в неделю оказывает необходимую какую-то, ну, первую медицинскую, скажем так, помощь. И когда ему предложили написать статью в очередной номер о его служении таком, да, то есть вот каким-то таким незамыленным взглядом, как он приехал первый раз в эту державу, что он увидел, в чем заключается помощь, что он может написать о людях, о его подопечных, то я думаю, что там тоже как-то, ну, много должно всего быстро в голове пробегать, смогу, не смогу, справлюсь, получится, а будет ли это интересно, а будет ли это нужно. И на самом деле основная масса людей, вот кто приходит, да, к нам добровольцами, они сталкиваются вот с таким внутренним вопросом, а смогу ли я, получится ли у меня. И получается у тех, кто боится, но как-то вот потихонечку берет и делает. У них получается. Потому что мы, во-первых, никогда никого не оставляем одного вот так, что все, иди там на этот адрес и будешь помогать. Нет. То есть обязательно есть наставничество, обязательно есть руководитель направления, который все поможет, все подскажет. Обязательно есть батюшки, к которому можно подойти, к любому за советом, если что-то непонятно. Есть там, в крайнем случае, я как руководитель именно добровольцев, то есть я тоже на какие-то вопросы там отвечаю. Бывает, вечером мне звонят с какими-то переживаниями, что вот, вот это у меня там так, вот это не так. И приходится, ну, не приходится, в смысле, и разговариваем, что-то там проясняем.
Но добровольцы требуются, как я понимаю, все равно всегда и на любом направлении.
Нет всегда такого. И на любом направлении, всегда. В свое время мы, то есть те храмы, которые нам позволили, мы развесили там свои объявления о том, что мы объявляем набор добровольцев именно вот сюда, да, в социальный отдел. Но тот результат, который был бы нужен, он как-то не получается пока.
Ну, будем надеяться, что капля камень точит. Вот в этом движении же вы выступаете как координатор, и, наверное, не просто координировать можно работу по направлениям, но также и держать связь со всеми, наверное, храмами, не только Екатеринбурга, но и Екатеринбургской епархии, где уже созданы какие-то добровольческие группы, действуют уже, и все равно взаимосвязь нужна, наверное, чтобы знать, что вообще происходит, реально, так сказать, охватывая всю епархию. Это возможно вообще?
Да, вот вы сейчас затронули такой достаточно для меня наболевший вопрос. На самом деле очень хотелось бы прийти к какому-то взаимному сотрудничеству с храмами, особенно с теми, где есть уже организованное, ну, такое же подобное служение добровольческое. И хочется сказать, что мы открыты к такому сотрудничеству. И вот я сейчас в конце встречи, да, скажу телефоны, свой телефон и также телефон диспетчера нашего фонда милосердия, по которому можно обратиться.
То есть социальный отдел Екатеринбургской епархии, он имеет возможность такую координировать деятельность и тех уже служб, которые сейчас существуют и действуют.
Да.
И важно знать о том, кто сейчас вот на этом поле работает, плодотворно работает, может быть, обмениваться как-то опытом имеет смысл. Может быть, вы можете не только в храме Пантелеймона собираться, но и поехать куда-то выезд совершить в другой храм и посмотреть, как там налажена работа, да?
Да, да, в точку. Поэтому и хочу сказать, что звоните, пожалуйста, я буду рада.
Но нам осталось назвать телефоны.
Значит, мой телефон 8-912-24-56-036 и телефон диспетчера фонда милосердия 345-40-32.
345-40-32. На этот телефон можно звонить в любое время?
Да, любое.
Спасибо, Господи. В нашей студии была руководитель службы добровольцев при социальном отделе Екатеринбургской епархии Ольга Варганова. Помощи Божией.
Спасибо.